Марина Эльденберт. Цепи его души.
Я не позволю тебе замерзнуть. Отголоски эха разносятся по лабиринтам коридоров. Пустынным коридорам театра, в которых я стою совершенно одна. Холод бежит по обнаженным плечам, стекает в глубокое декольте, заставляя кожу покрываться мурашками. Тишина такая, что слышен шорох моего платья, когда я иду вперед. Все ближе, ближе и ближе к бенуару, в котором меня ждет Эрик. Сердце бьется все быстрее. Пальцы силы сжимаются на атласной ткани. Мне невыносимо холодно. Я обхватываю себя руками, но руки просто ледяные. Я не позволю тебе замерзнуть. Эхо его голоса вплавляется в шелест моих юбок и получается шипение. Странное, мягкое, тягучее шипение, словно он произносит это нараспев, простуженным голосом. Но я уже почти дошла, отодвигаю тяжелые портьеры, шагаю внутрь и оказываюсь на сцене. На сцене, где удивительно красивая женщина, я не могу видеть ее лица, оно в темноте, но точно знаю, что это так. Выгибается под ударами плети. Стоны мешаются с криками, пальцы сжимаются на обвивающих запястье веревках, тянущихся к изголовью кровати. Замираю, потому что в стоящем ко мне спиной мужчине уже узнаю его. Это Эрик. Волосы слегка растрепаны, ладонь обхватывает рукоять почти нежно, особенно когда он замахивается снова. Вместе с холодом по телу проходит дрожь, и лицо вспыхивает огнем. В тот миг, когда плеть оставляет полосу на светлой коже, а затем взлетает снова, чтобы опуститься между широко разведенных ног в тонких ажурных чулках. Больно должно быть ей, но криком захлебываюсь я. Захлебываюсь, зажимаю рот, но уже поздно. Он оборачивается, и хвост плети медленно течет между влажных складок по внутренней стороне бедер. «Любишь подсматривать?» — негромко произносит Эрик, и глаза его вспыхивают золотом. «Любишь лезть в чужую жизнь, Шарлотта?» «Нет, я...» Я не знаю, что ответить. Просто отступаю назад, а он идет ко мне. Плеть ползет за ним, покорной змеей, с шипением извиваясь по полу. «Эрик, вернись ко мне!» — шепчет женщина на кровати. «Разумеется, я вернусь!» Он говорит с ней, но смотрит на меня. Золото в его глазах сменяется пугающей тьмой, когда Эрик добавляет. «Только разберусь с одной бессовестной девочкой, Камила».
«Камила?»
«Ты должна спать», — произносит он. Замах, и хвост плети ложится в его ладонь поверх перчатки. «Ты должна спать, но ты не спишь. Почему ты не спишь, Шарлотта?»
Эта фраза разрывает тишину и мое оцепенение.
«Но такого просто не может быть! Не может, не может, не может!»
Разворачиваюсь, чтобы бежать, но передо мной зрительный зал. Люстра вспыхивает пучками ламп, рассыпая свет рваными пятнами. Они собираются, стягиваются воедино, изодранными краями, и ползут ко мне.
Повсюду темно, только я стою одна перед всем высшим светом Ингерии.
В первом ряду вижу ее светлость, Луизу и герцога, Патрика и Джулию. Чувствую, как на мне клочьями расползается платье, обнажая меня перед всеми собравшимися здесь людьми. Пытаюсь прикрыться руками, но ничего не получается. Дыхание перехватывает, холод бежит по телу вместе с обжигающим стыдом.
«Невероятно!» — восклицает дама в темном платье.
История падшей женщины на королевской сцене Лигенбурга. Лицо ее светлости искажает гримаса отвращения. Она подхватывает юбки, чтобы уйти. Ее муж следует за ней, а за ними и все остальные. Но все это уже не имеет значения, потому что свист плети за спиной заставляет меня мысленно содрогнуться.
«Эрик, не надо!» — сжавшись, кричу я. Кричу так, что горло отзывается болью, дергаюсь и... просыпаюсь.
В комнате действительно холодно, но лишь потому, что камин так и не растопили. Его пасть скалится ледяным мрамором и зияющей темнотой. Я лежу обнаженная, выпутавшаяся из покрывал. Горло действительно саднит. Но скорее потому, что я замерзла, а еще саднит там, внизу. Вспоминаю обо всем, что произошло, заливаюсь краской и откидываюсь на подушке, подтягивая к себе одеяло. Только сейчас понимаю, что я одна. Эрика рядом нет. Не на огромной кровати, которая сейчас кажется еще больше из-за своей ледяной пустоты. Его нет в спальне. Нет и в ванной. Дверь плотно прикрыта. Из-под нее не тянется даже крохотная полоска света, которой мне бы сейчас хватило. Хватило для чего? Лежу и смотрю в потолок, перебирая ощущения, как бусины на четках. Хотя в связи с тем, что случилось, наверное, такие мысли просто кощунство. По крайней мере, в представлении всех добропорядочных леди, и перед глазами вспыхивает картина, как эти добропорядочные леди сидели с выражениями неприятия на лицах, а потом уходили, поскупившись даже на пару хлопков в ладоши, и мне мигом становится на них наплевать. На них, на их мнение. Но не на то, что произошло. Что произошло, я пока осознать не могу. Могу принять, но не понять. Или вместить в себя это странное чувство. Чувство, когда дыхание сбивалось вместе с дыханием Эрика, когда мы становились единым целым. Когда по венам бежал огонь, а наши пальцы переплетались. Что из этого было правдой? Почему он ушел? Переворачиваясь на другой бок, и тело немедленно отзывается на это простое и такое привычное движение. Странное ощущение. Боль сменяется сладким тягучим жаром. Стоит мне вспомнить о том, как он в меня входил. Зарываюсь лицом в подушке. По сравнению с моими щеками, они просто ледяные. В комнате темно. Небо затянуто плотными тучами, не пропускающими даже частицу лунного света. Может, оно и к лучшему? Иначе сейчас я могла бы видеть разбросанные по всей комнате вещи. Мои. Эрик так и не разделся. Почему? Этого я не знаю. Равно, как и не знаю, что связывает их с Камилой. Мысли о ней мгновенно воскрешают в памяти сон. На миг представляю, что все это мне устроил он, но тут же отказываюсь от предположения. Зачем ему играть со мной во сне, когда игрушка в его постели? Эта мысль отзывается внутри меня странной обжигающей болью. Что, если я и впрямь для него всего лишь игрушка, а потом он вернется к Камиле? Поздновато об этом думать, — ехидно шепчет внутренний голос, и я с ним соглашаюсь. Действительно, поздновато. А чтобы не думать, нужно просто встать и найти Эрика. Вот только где? По сути, в этом доме я знаю только два места — спальню, в которой нахожусь, и мастерскую. Поэтому если Эрика нет в мастерской, хотя еще странную столовую с иероглифом опасности на потолке, но вряд ли я найду его в столовой в такое время. Остается только мастерская. Правда, для начала нужно одеться. Представила, как я заворачиваюсь в 110 одежек без помощи Сюин и мысленно покрылась мурашками от холода. Нет, мне не привыкать одеваться самой. Но зачем одеваться в пустом доме? Раньше сама мысль о таком показалась бы мне невозможной. Но сейчас... Сейчас я поднялась, старательно завернулась в простыню, на всякий случай завязав ее узлом на груди. На плечи набросила теплое стеганое покрывало, дополнительно укутавшись им, как накидкой. Правда, крючков и петель на этой накидке не было, поэтому края приходилось держать руками, зато было тепло. Очень. Если не считать босых ног. Наверное, если идти быстро, я даже замерзнуть не успею. Когда я найду его? О чем спрошу? Почему ты ушел, или не собираешься ли ты в ближайшее время вернуться к Камиле? Стоит ли вообще куда-то идти? Застыла у двери, но потом отмела все сомнения. В конце концов, бродить по дому одна я точно не буду. Не найду Эрика в мастерской, значит, просто вернусь сюда и лягу спать. Коридор встретил меня тишиной и неярким светом артефактов. Они вспыхивали и гасли за моей спиной, стоило отойти на несколько футов. Будь я в туфельках, единственным моим спутником было бы эхо шагов, но сейчас только еле слышно шуршали тянущиеся шлейфом покрывала и простыня. Да, сказал бы мне кто-нибудь, что я буду разгуливать по дому Ормана в таком виде, простоволосая, завернутая в постельное белье, решила бы, что этот кто-то тронулся рассудком. Сейчас у меня такое чувство, что рассудком тронулась я. Но почему-то меня это совсем не смущает. Разве что самую малость. И та малость терялась за спиной, как приглушенное сияние светильников. Лестница уходила наверх множеством ступенек, и я коснулась перил. Мягкий настил под ногами не позволял ступням мерзнуть, хотя в доме было ощутимо холодно. Оно и неудивительно. Меня изначально не оставляло чувство, что здесь никто не живет. Сейчас же оно только усилилось. Ночью, когда темнота стягивалась в каждом уголке, этот особняк выглядел еще более заброшенным, чем днем. Зачем такой огромный дом, если ты живешь один? То есть зачем, в принципе, понять можно. Но люди, выбирающие такую роскошь, обычно содержат огромный штат прислуги и устраивают приемы, чтобы покрасоваться перед остальными. Либо же это дань обязательствам перед статусом, как у Де Мортона. Но Орман никогда не задумывался о статусах. Третий этаж, и снова тишина. Я хорошо запоминала дорогу именно потому, что всегда обращала внимание на детали. Вот и сейчас свет артефактов открывал передо мной воспоминания. От первого визита в мастерскую Стхайлау до последнего, когда мы с Эриком были в ссоре после прогулки в лесу. Вот картина, совершенно не вписывающаяся в мои представления о том, что ему нравится. Яркий пейзаж, рассвет над лесом, в лучах солнца зелень насыщенного изумрудного цвета. Соседствует с ней пустое место, а у рамы сразу за поворотом облупилась позолота. Диванчики для отдыха у стен, застывшие у дверей мастерской, как почетный караул Ее Величества. Подсвечники. Из-за сияющих настенных артефактов я не могла сказать, горит ли за высокими дверями свет. Помедлив, шагнула вперед и распахнула их. Эрик действительно оказался в мастерской. Сидел у мольберта. Заметив меня, вскинул голову и нахмурился. «Почему ты не спишь, Шарлотта?» Эта простая фраза ударила меня на вылет. Не то потому, что я столько раз ее слышала во снах и воспоминаниях, разве что сейчас он не растягивал мое имя. Не то потому, что хотела услышать что-то другое. Что именно? За этой мыслью теряется все остальное, особенно когда он смотрит на меня. Холодно и жестко. Пряди волос падают на лицо. Я очень хорошо помню, как они растрепались. Возможно, именно это и останавливает меня от того, чтобы выйти за дверь. Я пришла к тебе. Простой ответ, от которого его глаза темнеют еще сильнее. Он поднимается и дыхание перехватывает. Наверное, раньше мне не хватило бы на такое смелости, но сейчас я просто иду к нему. Наверное, это могло бы случиться со мной во сне. Вот только сейчас я отчетливо понимаю, что это не сон. Потому что мастерская впитывает шаги моих босых ног, а белье стелется за спиной, как мантия королевы. Да уж, сравнила. С губ едва не срывается смешок, но вряд ли он сейчас будет уместен. Подхожу и останавливаюсь в двух шагах от него. Скольжу взглядом по губам Ормана, но не Эрика. Плотно сжатые, резкие, они ничуть не напоминают о невыносимо нежных поцелуях. Когда он такой, его лицо становится хищным, преображаясь в считанные минуты. Вот только сейчас я не представляю, сколько минут прошло, прежде чем он стал таким. В ту же минуту, как я закрыла глаза, или когда ушел от меня. Его пальцы испачканы в краске. Рубашка расстегнута на верхнюю пуговицу, но жилет по-прежнему на нем. Тот, который я чувствовала под ладонью, проваливаясь в сон, точно так же, как биение его сердца. Легко касаюсь подушечками рамы мольберта, не затрагивая холст. Можно посмотреть? Наверное, если он откажет, сейчас все будет гораздо проще, потому что тогда я развернусь, выйду из мастерской и просто... Нет, просто уже ничего не будет. Почему-то мне становится невыносимо страшно при мысли о том, что я могу услышать отказ. Может быть, из-за того, что смотреть в затянутые грозовой теменью глаза хочется невыносимо долго. А может быть, потому что мне действительно интересно, как он пишет. Ведь на свой портрет я так и не решилась взглянуть.
«Ты уверена, Шарлотта?»
— негромко произносит он. И мне почему-то становится легче дышать. Улыбаюсь и киваю, а Эрик протягивает мне руку. От прикосновения пальцев к его ладони по телу проходит дрожь. Он подтягивает меня ближе к себе, невыносимо близко, и растянувшееся на долгое мгновение мы смотрим друг другу в глаза. Не знаю, что он ищет во мне, но я теряюсь и соскальзываю в воспоминания, в которых его губы накрывали мои, обжигали поцелуями кожу. Наваждение отпускает в тот миг, когда он кладет ладони на мои плечи и медленно разворачивает к холсту. Воздух во мне неожиданно заканчивается, и не только во мне, в мастерской, повсюду, потому что на холсте я вижу себя. Девушка на нем — это я и не я одновременно. В оплетенном веревками теле, в каждом его изгибе искушение. Волосы огнем разметались по покрывалу, губы чуть приоткрыты на вдохе, на миг даже кажется, что заметно, как вздымается грудь. На белоснежной коже выделяются потемневшие тугие соски, съежившиеся не то от холода, не то от возбуждения, и завитки рыжих волос в самом низу живота. Эти веревки, обжигающие кожу, я чувствую даже сейчас. Равно как помню то непристойное чувство, смесь стыда и желания, в котором еще не готова себе признаться. Впрочем, на этой картине я вся. Желание. От кончиков пальцев рук, напряженных, дрожащих, до разведенных бедер. Лица не видно под маской, разве что тонкие тени от ресниц на разлитом по серебру свете. Все это настолько живо, настолько четко, настолько ярко и красиво прорисовано, каждая деталь, каждый штрих, что мне хочется дотронуться до волос девушки, чтобы почувствовать их под пальцами. Если бы я не знала, что смотрю на картину, решила бы, что смотрю в зеркало прошлого. «Нравится?» — хрипло спрашивает Эрик. «Он меня не касается. Точнее, почти не касается. От его дыхания, скользящего по шее, по телу проходит дрожь. Нравится ли мне? Я не знаю ответа на этот вопрос. Точнее, не хочу знать, потому что он не должен быть положительным. Мне не должно нравиться собственное распутство, но оно мне нравится. Мне нравится, какой меня видит он, соблазнительный, яркий, бесстыдный. Я никогда себя такой не считала. Я никогда такой не была. Или была всегда?» «Не молчи, Шарлотта». Он развернул меня к себе, вглядываясь в лицо. «Мне нравится». Слова срываются с губ раньше, чем я успеваю их поймать. «Тогда она твоя». Он касается пальцами моей щеки и меня обжигает. Один короткий невинный жест, одно легкое прикосновение. Мне не хочется думать, что было бы, скажи я, что мне не нравится. Не хочется, но перед глазами почему-то вспыхивает изумрудный огонь, пожирающий холст, и разрастающаяся в глазах Эрика дикая тьма. «Давно ты пишешь?» — спрашиваю осторожно, выворачиваясь из его объятий. Ночью мастерская совсем не такая, как днем. Залитая светом магии, она кажется волшебной или потусторонней, столь же чуждой этому миру, как Элинари, волшебный народ из легенд. По сказаниям, они приходили с обратной стороны лесов и холмов, надежно укрытые собственной магией от людских глаз, наделенные нечеловеческой силой, необычайно красивые и столь же жестокие. 10 лет. 10 лет? — ахнула я. Обернулась, чтобы встретить его взгляд.
«Что тебя так удивляет, Шарлотта?»
«Наверное, то, что я до сих пор не слышала твоего имени в мире искусства. Ты где-нибудь выставлялся?»
Он усмехнулся. «Нет, к моим картинам мир еще не готов».
Прежде чем я успеваю спросить, что это значит, он приближается ко мне.
«Иди спать, Шарлотта».
«А если я не хочу?»
«Не хочешь?»
«Не хочу без тебя».